Сторбаш НВ. Сага о Кае Эрлингсоне. Книга пятая. Сага о Северных островах. Песнь первая. Глава первая. Старик Хёльгик щедро делился дыханием, и красно-белый парус натянулся так туго, что можно было взять костяную палочку и стучать по нему, как по бодрану. Сокол полностью оправдывал свое название и не плыл, а летел по морю, хищно оскалив клюв. Я сполз с сундука на палубу, прислонился спиной к борту, чувствуя, как трепещут доски, как поскрипывает и гнется гибкий остов, как некрупные волны ударяют о корабль. Упругие посвисты ветра, крики альбатросов, свежий запах соли. Как же я скучал по морю! Скучал по сверкающим проблескам на вершинах волн, по обжигающим брызгам, по качающейся под ногами палубе и по далекому горизонту, где небо перетекает в воду, и по той безграничной свободе, которой нам не хватало с того дня, когда был сожжен волчара. Как можно жить запертым на острове? Это же все равно, что сидеть в клетке или на цепи. Нет, с кораблем куда лучше. Захотел — ушел, захотел — вернулся. Вокруг только проверенные друзья, с которыми прошел немало невзгод и бездного прорва бриттов. Белобрысый мальчуган в четвертый раз пробежал мимо меня и споткнулся о мои ноги. Шлепнулся, засопел, не зная то ли зареветь, то ли промолчать. Поднялся, пнул мою ступню, сказал «фоул» и удрал. Сам дурак. Мог бы уже запомнить, кто из нас понимает по-бритски, а кто нет. Неподалеку брит наклонился за борт и икал, пытаясь выжить еще что-то из давно опустевшего живота. Старуха подняла юбки, села на ведро и все никак не могла сделать свое дело, подпрыгивая на каждом покачивании. Рысь уже охрип, успокаивая наших гостей. Перепуганным бритам казалось, что мы плывем слишком быстро, и что море слишком бурное, и вообще, не шторм ли это? Они боялись чудовищ, которые могли выпрыгнуть из воды. Боялись, что мы заблудимся, ведь берег Бритланда уже скрылся из виду. Боялись, что не хватит еды, да и просто боялись. Смешно, что их успокаивал Леофсун, хотя он сам никогда прежде не бывал в море, и лицо его тоже позеленело, но рысь держался хорошо, как и некоторые другие бриты. Живодер, например, едва мы отплыли, исторгнул все, что в нем было, потом без остановки греб, а едва мы поставили мачту и расправили парус, обнял носовую фигуру и долго стоял, вглядываясь в морскую даль. Полузубый, несмотря на многие руны, изрядно вымотался за эти полдня. Он и орал на своих людей, и увещевал, и раздавал подзатыльники. В итоге дошло до того, что одного мальчишку он попросту привязал к мачте, ведь тот успел два раза вывалиться за борт, треснуться о рукоять гребущего весла и заполучить знатный синяк под глазом, порезать руку о чей-то меч, сожрать какую-то дрянь и наблевать на палубу. И лишь в последний момент его стащили с мачты, куда он хотел вскарабкаться. Уверен, что если бы у него получилось, он бы свалился с самой верхушки и сломал кому-нибудь шею. Хорошо, если только себе. Вряд ли Альрик согласится еще раз взять кого-то на корабль. Дикие бритты, хоть и называли себя свободными, давно забыли, что значит подлинная свобода. Все реки Бритланда и побережья захвачены нордами, потому бритты разучились не только ходить на судах и лодках, но и плавать. Сокол, хоть и был в полтора раза крупнее нашего предыдущего корабля, в море казался лишь хрупкой щепкой. Впрочем, даже золотой корабль Нарла с тысячами весел и крылом Таурга вместо паруса выглядел бы ничтожно малым. Раньше, когда ставили парус, ульверы отдыхали, делились услышанными историями, смеялись, штопали одежду или проверяли оружие. Сладкоголосый их вид до хрипоты пел песни или пересказывал висы. И сейчас мне было досадно, что крикливые бритты разрушили этот прекрасный обычай. Я нарочно подставил ногу тому же мальчугану, тот с разбегу упал и раскровенил нос от доски. Разревелся, и какая-то бабенка заохала, схватила его и уволокла подальше от злобного меня. Сверху раздался смех. Стейн, видимо, устав от бритов, забрался на самую верхушку мачты, уселся на рей и наблюдал за нами оттуда. Плосконосы и Булочка расспрашивали Эгиля, каковы порядки на Северных островах, а кот заливался соловьем. Врал, скорее всего. Простодушный занял место живодера возле носовой фигуры, но смотрел не столько вперед, сколько в воду. Что он хотел там увидеть? Морских тварей? Их там сотни, и лучше бы с ними не встречаться так далеко от берега. Пронзительно завизжали женщины, снова расплакались дети, мужчины бриты схватились за мечи и копья. Я взялся за топорик и почти вскочил, но глянул на ульверов. Братья даже ухом не повели. Лениво потянувшись, я все же встал и увидел темные спины китов, их плоские раздвоенные хвосты. Едва ли не самые безобидные морские обитатели. И что они только едят? Как по мне, такие громадины должны ломать корабли одним взмахом хвоста и пожирать людей. Но нет, это люди охотятся на них. Вепрь не взглянул на китов, он был занят более важным делом. Готовил еду. Резал зажаренное накануне мясо и укладывал его вместе с пластами сыра внутрь лепешек. Брит тогда наших запасов он не допустил. Что делал ослепитель, я так и не понял. Он попросил Однотрудюра и Сварта нападать на него, а сам улучал момент и тыкал в них палкой, словно ножом. Тренировался так, что ли? Тулли я высматривать не стал. Знал, что он возле Альрика на корме. Совсем перестал отходить от нашего Хёвдинга. Может, чуял что-то?
«Кай!»
Если хотел, Альрик мог перекричать не только полсотни бритов, но и штормовой ветер. Рядом с беззащитным и вправду сидел Тулли, а еще тут был полузубый. Я сморщил нос, заранее представляя занудное обсуждение, но потащился в конец корабля.
«Кай», — начал Альрик, — «нужно решить, куда мы пойдем». «Как куда?» — удивился я.
«Домой, на Северные острова, куда же еще?» «Мы уже обсуждали это». С такой добычей и с таким прекрасным кораблем не стыдно показаться в родных краях. Каждому хотелось похвастать перед родителями новым оружием и новыми рунами, подарить матерям и сестрам украшения, положить перед отцами серебряные браслеты и утварь, а остальное богатство припрятать. Мало ли, как сложатся дальнейшие походы. Лучше иметь немного серебра про запас. Видерсон мечтал прийти к отцу и посмотреть, что он теперь скажет, уверив, что сын стал сильнее его. Сварт хотел покрасоваться перед выгнавшей его семьей, побренчать браслетами перед их носами. Энок тоже жаждал заглянуть в родную деревню, где над ним смеялись сверстники. Дударь собирался навестить родных Аблауда и сказать им о его смерти. Наверное, Альрику тяжело будет говорить с семьей рыбака.
«Это понятно, но куда именно? Где примут столько людей, из которых лишь полузубый и еще три человека говорят на нордском? И ладно б тут были лишь мужчины. Хускарлы всегда отыщут работу, но тут женщины, дети, старики. Да и полузубый не хочет больше сражаться. Хочет спокойно возделывать землю и пасти скот».
Старый брит кивнул.
«Молодых, конечно, держать не станем», — сказал он. «Захотят, пусть идут в Хиргманы. И в случае нужды я сам возьмусь за меч. Но хочу уже сесть где-нибудь и твердо знать, что оттуда не погонят».
«Если бы ярла Сигара не убили, отвез бы бритов к нему», — продолжил Альрик.
«С другими ярлами я знаком плохо. Не к Гейру же лопате их вести, и не к Тариру тугая мошна. А у твоего отца как со свободными землями? Примет он бритов или нет?»
Я почесал затылок. «Кто ж его знает? Я не больно-то и прислушивался, что у нас с Торбаша и как. Сколько деревень на землях отца, много ли плодородных мест? Там же скалы да горы повсюду. Отец меня приучал к заботам Лендермана, но я тогда больше о рунах да о силе думал». «Примет?» — неуверенно сказал я. «Наверное, примет. Насчет свободных земель не знаю, но отец нам точно обрадуется. Всех накормит, напоит, а там мы по землям узнаем. Даже если у него и нет подходящих мест, подскажет, к кому обратиться».
«Вот и я так думаю», — кивнул Альрик. «Не хотелось бы с кораблем полным бритов мотаться по всем фьордам. Остановимся у Эрлинга, а там видно будет. Ты, полузубый, с ним быстро столкуешься. Эрлинг — мужик обстоятельный и вдумчивый. Не смотри, что его сын Кай».
Полузубый усмехнулся.
«Лишь бы он не захотел отомстить за резаную кожу сына.
Отдадим живодера. На его шкуре все равно целого кусочка не сыщешь».
«А почему бы не поговорить с Рагнвальдом?» — спросил я. «Он знает, где нужны люди и где есть свободная земля. Наш-то конунг явно получше Бритландского». И Альрик, и Полузубый, и даже Тулли посмотрели на меня, как на безмозглого придурка. Хёвдинг вздохнул и сказал.
«Первое и самое главное. Запомни, нет конунгов получше или похуже. Каждый из них думает, как лучше для него самого.
Вот я хоть и не конунг, но если ко мне придут с жалобой на моего хиртмана, буду защищать его. Пусть он трижды виноват, понимаешь? Потом сам накажу виновного, но перед миром буду стоять за него насмерть. Так же и конунг.
Так тут же нет правых и виноватых.
Второе. Северные острова и Бритланд как двоюродные братья, хоть и разошлись по разным землям, а все равно родня. И немало родственников у бритландских нордов живет в Хандельсби. Понимаешь? Мы ж ходим туда-сюда. Уверен, есть при Рагнвальде люди, которые ненавидят всех бриттов за погибших родственников. А тут уже вступает первое.
А моему отцу урона не будет?
Не должно. У нас нет обычая убивать рунных бритов, и Лендерман может принять под свою руку кого захочет. А если кто нападет, это будет нападением на самого Лендермана, и с этим уже можно к конунгу идти, решать по закону.
Сложно все это. Вроде понятно, а оказывается, можно и так повернуть, и эдак.
«Так что, примешь нас в гости?»
— спросил Полузубый как бы в шутку, но глаза его ничуть не смеялись.
«Ага, как вы меня в гости приняли, так и я вас приму. Станем столбы в землю вкапывать для дорогих гостей».
Это я пошутил, вспомнив первую ночь в поселении Полузубого. Но Альрик почему-то не посмеялся, а отвесил мне подзатыльник. До Северных островов мы добрались быстро. И пусть Хёлькек задремал, закрыв все три ноздри, на веслах мы шли чуть ли не шибче, чем с парусом. Сам Полузубый не гнушался грести, а Альрик не отходил от кормового правила. Когда мы пристали на ночь к небольшому островку, бритки рыдали от счастья. Детей пришлось выносить с сокола на руках, так как они не могли стоять на твердой земле. Шатались, как пьяные. Да и рунные шли еле-еле, хватаясь друг за друга и падая. Вепрь тут же затеял готовить горячий ужин. Все соскучились по кашам и похлебкам. Краем уха я услышал, как бритты осадили Полузубого и умоляли его остаться здесь, на острове, лишь бы не выходить в море еще раз. А вот ответ я разобрать не смог, потому позвал Леофсуна и попросил его пересказать разговор.
«Бронится он», — усмехнулся рысь. «Говорит, мол, неизвестно, чей это остров. А хоть бы и не чей, так рано или поздно кто-нибудь заявит на него права, и чужаки ему будут не нужны. И что тогда? Бросать дома, скот, поля и бежать? Снова бежать? Нет. Полузубый хочет отыскать свое место, чтобы никто и не думал погнать оттуда бритов. И за свою землю он будет биться. До конца».
Полузубый распалился, закричал на глупых баб.
«А теперь он орет, чтобы они разлепили зенки. Остров с два вершка, деревьев немного, земля сплошной камень, и на корабле всего-то три козы. Как они собираются тут жить? Чем питаться? Мол, бабья дурь совсем застила глаза. Корабль им, вишь, не глянулся».
«Ладно, ладно, дальше не надо, и так понятно». В лучах закатного солнца рыжая шевелюра Леофсуна побагровела. Заполыхала, как вепрь в костер. За этой огненной ржаной и яркими обильными веснушками самого парня было сложно разглядеть. И я вдруг задумался.
«Слушай, рысь, а ведь ты уже не брит». «Чего это?»
— озадачился он. «Я вот смотрю на тебя и не вижу ни брита, ни норда, только ульвера». Леофсун расплылся в улыбке.
«Так и я тоже. Какая в бездну разница, откуда родом? Хиртман и ульвер, вот кто я».
Эта мысль так меня захватила, что я взглянул на нашу стоянку иными глазами. Суетились бабы, таскали воду, вытирали носы детишкам, стирали замаранную одежду. Полузубый все еще объяснял непонятливым, почему им нельзя остаться жить на первом попавшемся клочке суши. Хускарл и бритты разбрелись по острову. Видать, выискивали различия между нашими землями и Бритландом. А ульверы, будто и не было нескольких месяцев без корабля, дружно занимались лагерем. Вытаскивали дрова с сокола, одеяло, снеть, небольшой бочонок с элем. И делали это без суеты, спокойно, даже не переглядывались друг с другом. Энок потрошил коз, вепрь помешивал варево, Видерсон ломал собранные ветки. Альрик втолковывал живодеру, кто эту ночь проведет на палубе без сна и почему не стоит вырезать чужих богов на борту нордского корабля. И вот забавно, один из бриттов, что пришли к нам с живодером, старался держаться ульверов. Не понимая ни слова, он подхватывал котелок или бочонок, знаками спрашивал, чем еще помочь, а второй, растерявшись, отошел в сторонку, поближе к бриттам Полузубого. Да так и простоял там, пока еду не приготовили. И ел он тоже не у нашего костра. К следующему полудню мы увидели на горизонте бухту, в которую влёкся Сторбаш. Я не мог усидеть на месте. Хотелось бросить весло и обернуться, глянуть на родные берега. Рядом сидел Ледмар, и я без умолку рассказывал ему о доме.
«А знаешь, какая у меня мать? Так-то главное отец, но если мать разозлится, никому мало не покажется. Строгая, красивая. А еще перед домом у нас стоит старая носовая фигура от отцовского корабля. Он так и не смог ее сжечь или выбросить. И ведь у меня брат родился. Уже 2 зимы пережил, наверное. Я его ни разу не видел. Как думаешь, каким он будет?»
«Да таким же, как этот».
Булочка кивнул на совсем маленького ребенка. «С виду не разобрать, мальчик это или девочка. Наверное, пацан. Иначе зачем мать привязала его к себе веревкой?» Впрочем, один малец за время похода все же умудрился утонуть. Причем так, что никто и не заметил. И теперь многие бритки обвязывали детей веревками. Некоторые крепили второй конец к себе, а некоторые прямо к мачте. Повезло им, что мачта сейчас лежала на козлах, и ребятишки могли бегать вдоль палубы.
«Нет, Фульмунд должен быть поумнее. Он ведь...»
Наш разговор прервался резким свистом. Энок, торчавший на мачте, что-то увидел.
«Парус! Синий в клетку! Идут к нам!»
Альрик помолчал, а потом крикнул.
«Убрать весла, надеть доспехи, взять оружие! Кай, ко мне!»
Когда я подошел с кольчугой в руках, Хёвдинг спросил.
«Знаешь, у кого такой парус?»
«Нет. Да и если б знал, парус ведь и перекрасить можно. Но у моего отца таких кораблей не было. И никогда он не ставил сторожей снаружи бухты».
«Вот и мне так же помнится», — нахмурился он. «Не нравится мне это».
То судно шло быстро, да и ветер был им на руку. Если убегать, так надо прямо сейчас ставить мачту. Вот только убегать с порога собственного дома мне не хотелось. Да может и не враг, то, а случайно совпало. Энок крикнул.
«Железом блестят! Щиты снимают!»
Тогда Альрик перестал колебаться.
«Детей уложить на палубу, заткнуть рты! На всех остальных железо надеть! Шлемы! Дать в руки копья и мечи, даже бабам!»
Полузубый перевел слова Альрика для своих. Я думал, подымется вой да плач, но бритки удивили меня. Спору уложили детей и даже заставили их замолчать. Молча надевали кольчуги поверх сарафанов и шлемы поверх платьев. Брали копья, удерживая их 2 руками. Оружие это мы старались брать под хускарлов, и для 2-3 рунных женщин оно было тяжеловато. Вражеский корабль остановился в 2 перелетах копья.
«Кто такие?»
— донесся до нас крик одного из них. Альрик ткнул в бок полузубого, и тот ответил им на бритском. Мне показалось, будто он не представлялся, а сообщал, куда они должны пойти и что сделать по дороге. Впрочем, я понимал бритскую речь не очень хорошо.
«Сюда нельзя! Уходите! В одном дневном переходе есть другой город!»
Полузубый вновь выпалил длинную тираду, и на сей раз я явственно разобрал слова «свинья», «бездна» и «умереть». Хёвдинг тихо приказал.
«Скажи своим сесть за весла. Плывем прямо в бухту. Ульверы, возьмите щиты и прикройте их. Энок, покажи, как ты умеешь стрелять, только не убей никого».
Мы сделали все, как сказал Альрик, а Энок умудрился вогнать стрелу в один из бортовых щитов того корабля. Моя стрела бы тоже долетела. Я все же хускарл, а не шваль подзаборная, но, скорее всего, попала бы в парус. Или в море. Альрик правил соколом так, чтобы мы прошли не борт-оборт с тем кораблем, а на расстоянии в 1000 шагов. Не нужно им видеть длину рубах у некоторых грозно выглядящих воинов или свернувшихся клубочком детей. А так со стороны мы выглядели, наверное, грозно. Корабль в 30 весел, а воинов на нем в 2 раза больше. Целое войско. У ярла Сигара примерно такая рать и была, с учетом нанятых хиртов.
«Да кто же это такие?»
Послышались голоса с того корабля.
«Может, все же того?»
«Я тебе дам того. Велено ж было пугать, а не нападать. А если напали, так точно потопить. А эти сами кого хуже потопят. Иноземцы какие-то.
А корабль-то наш, нордский. Да и щиты наши».
Полузубый снова пожелал им всяческих приятностей на бритском языке, снял шлем, показывая изувеченное лицо, и помахал мечом. После этого мы вошли в бухту. Я опасался увидеть сожженную пристань дома, но издали Сторбаш казался невредимым, в точности, как я его помнил. Разве что после огромного, расползшегося по берегу Сторбарга, я понял, что Сторбаш едва ли тянет на город. Скорее, на крупную деревню. Домов не так много, и те, что есть, не так велики. Самый большой Тингхус, в котором никто не жил, а так. Знакомые и схоженные вдоль и поперек горы, На той, что слева, жил жрец Эммануэль, и его жилище не каждый отыщет. А в том леске у нас с Дагом был шалаш, который я спалил, чтобы привлечь близнецов и прирезать их. А за Стурбашем еле виднелась гора, возле которой я впервые увидел след огненного червя.
«Женщины могут снять железо. Остальные ждут в полном облачении», — сказал Альрик. «Кай, сними шлем и помаши им. Рукой помаши, не топором. Пусть тебя увидят».
На пристани нас уже ждали. Там собрались все мужчины Стурбаша с оружием в руках. Я снял шлем, засунул топорик за пояс, вскочил на борт, держась за голову сокола, и помахал.
«Отец, это я, Кай!» —
крикнул я во весь голос. С берега до меня донеслись радостные возгласы.
«Кай! Это Кай! Эрлинг! Твой сын!»
Так что с сокола я шагнул прямо в крепкие объятия отца.